Кресла, бочонок и фигурки становились все меньше, пока совсем не скрылись в дымке, окружавшей заснеженные, острые, как клыки, вершины. Маркоу и Ринцвинд молча смотрели вниз. Через некоторое время волшебник заметил краем глаза Леонардо. Художник, положив руку на запястье, считал пульс и едва слышно бормотал. 10 миль. Учитывая сопротивление воздуха, скажем, чуть больше 3 минут. Да, несомненно. И, пожалуй, лучше будет отвернуться. Да, вот сейчас. Да, лучше закрыть глаза. Мир с запущенными веками стал ярко-алым. А несколько секунд спустя грохот достиг вершины Кори Челести, вызвав несколько лавин. Но потом все смолкло.
«Как думаешь, они выжили?» — спросил Маркоу, пристально вглядываясь в клубы потревоженной снежной пыли.
«Чего?» — не понял Ринцвинд. «Если они погибли, история получится незаконченной».
«Капитан, они только что пролетели 10 миль и упали прямо в эпицентр взрыва, который превратил одну из гор в долину», — сказал Ринцвинд.
«Ну, они могли зацепиться за какой-нибудь ледяной карниз», — предположил Маркоу.
«Или упасть на случайно пролетавшую мимо стаю больших и очень мягких птиц», — хмыкнул Ринцвинд.
Маркоу прикусил губу.
«С другой стороны, пожертвовать собственной жизнью ради спасения мира — это достойный конец».
«Но сначала они собирались его взорвать».
«Но все равно они поступили очень храбро».
«В некотором смысле, да».
«Может, стоит спуститься и проверить?» — печально покачал головой Маркоу.
«Там теперь огромный кратер с кипящим камнем!» — воскликнул Ринцвинд. «Тут потребуется чудо».
«Всегда есть надежда».
«Ага.
А еще налоги. Много что есть всегда».
Вздохнув, Маркоу выпрямился. «Надеюсь, ты ошибаешься».
«Надеешься? Ладно, пора возвращаться. Наши неприятности еще не закончились».
Стоявшая чуть поодаль Вена громко высморкалась и соткнула носовой платочек за бронированный корсет.
«Пора идти на запах лошадей», — подумала она.
Обломки сокола вызвали среди божественных классов острый, хотя и неодобрительный интерес. Боги не были уверены в том, что именно они видят перед собой, но заранее этого не одобряли.
«Думаю, — сказал слепой Ио, — если бы мы хотели, чтобы люди летали, то дали бы им крылья».
«Но мы же допускаем использование метел и ковров самолетов, — возразил Офлер.
«Да, но это волшебные предметы. Магия, религия, тут имеется некая связь. А это попытка нарушить естественный порядок.
Да кто угодно сможет летать по миру на такой штуковине».
Он содрогнулся. «И люди будут смотреть на своих богов сверху вниз».
Он посмотрел сверху вниз на Леонардо Щеботанского.
«Почему ты это сделал?»
«Показав птиц, вы дали мне крылья», — ответил Леонард. «Я лишь повторил увиденное». Остальные боги молчали. Как и многие профессионально религиозные люди, а чтобы быть богом, нужно быть настоящим профессионалом, они чувствовали себя несколько неуверенно в присутствии столь беззастенчивого интеллектуального человека.
«Никто из нас не узнал в тебе своего почитателя», — продолжал Ио.
«Или ты атеист?»
«Ну, я определенно верю в богов», — сказал Леонард, окидывая взглядом божественное собрание.
Его ответ, похоже, удовлетворил всех, кроме Рока.
«И все?» — спросил тот.
И Леонард задумался. «А еще я верю в тайную геометрию, игру цветов на кромке света и в то, что чудесное есть во всем», — наконец ответил он.
«Стало быть, ты не набожный человек».
«Я художник».
«Этот ответ следует расценивать как нет? Я просто уточняю».
«Я не понимаю вопроса», — пожал плечами Леонард, — «в такой его форме».
«А мы не понимаем ответ», — сказал Рок, — «в такой его форме».
«Но, полагаю, мы кое-чем тебе обязаны», — вмешался слепой Ио. «Мы не хотим, чтобы говорили, будто боги несправедливы».
«Мы не потерпим, чтобы люди говорили, будто боги несправедливы», — поправил Рок. «Я бы предложил».
«Ты можешь помолчать», — прогремел слепой Ио. «Мы поступим, как всегда».
«Спасибо».